Доброе утро, меня зовут Андрей Шашков. Все новое – это хорошо забытое старое, иногда это относится и к ведущим на нашем канале. Вы смотрите программу «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход», как обычно, в это время по будням, а в гостях у нас сегодня журналист и переводчик Тамара Иванова-Исаева. Тамара, доброе утро.
Доброе утро, Андрей, доброе утро.
Я напоминаю, что нас можно и нужно, как обычно, лайкать, репостить. Сбоку в чате идут комментарии и вопросы. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, я их буду передавать. Чем больше вы будете комментировать, делиться этим видео и лайкать, тем больше хороших людей смогут это интервью посмотреть с точки зрения алгоритмов Ютуба. Тамара, понятно, как бы какая новость со вчера, она не изменилась. Самое главное, с которой мы начинаем, атака дронов на Москву и приход войны в столицу. Вопрос первый такой, наверное, страшно ли вам? Стало ли вам страшнее? Изменилось ли что-то вот в вашем мироощущении после этого?
Ну, вы знаете, во-первых, это не первый дрон, долетевший не только до середины Днепра, но и, в общем, до середины практически России. Поэтому я не могу сказать, что мне стало страшнее, чем было. В общем, знаете, конечно, всегда мы все сильны лестничным умом, всегда склонны говорить, ну, я же предупреждал, я же об этом думал, я же об этом говорил. В общем-то, с современной техникой военной, наверное, следовало ожидать, что невозможно будет безнаказанно на протяжении практически полутора лет стрелять по соседней стране, и чтобы ничто к нам сюда не залетело. Понимаете, я думаю, что жители приграничных городов, они уже давно на себе это почувствовали. Теперь в какой-то мере на себе это почувствовали жители Москвы, но в какие-то, я думаю, вещи могут быть и в Петербурге. Поэтому, ну, честно говоря, ни удивления, ни особого изменения сознания я не почувствовала после этой атаки.
А как вам кажется, почувствовали другие, какие-то ваши знакомые, может быть, с которыми общаетесь? Что вы же сейчас в Петербурге находитесь, правильно? Или в Москве?
Да, я в Петербурге, я уезжала на неделю, я сейчас в Петербурге. Вы знаете, ну, честно говоря, я нахожусь по-прежнему под впечатлением своей небольшой поездки, которая у меня была, и я вернулась в город, вот вроде бы в городе ничего такого не чувствуется.
А поездка у вас была по России или...
Нет, я летала в Турцию и как бы просто...
Турция, да. Это у нас будет рубрика «Международная панорама» ближе к концу, да, мы отдельно поговорим.
Тем более это была такая поездка анти-all-inclusive, да, мы как бы привыкли, что у нас люди ездят туда отдыхать, я туда ездила скорее по зову сердца, поэтому это тоже интересно. Но в Петербурге, вы знаете, у меня впечатление, что... Да, что я заметила в Петербурге, это было еще до атаки дронов. Но у нас прошел день города очередной, это было в субботу, да, причем такая полукруглая дата, это 320 лет Петербургу, с огромным фейерверком, ну, просто гигантским. Я, честно говоря, такого фейерверка не помню даже на Алых парусах. Вот у меня окна выходят на Петропавловку, и поэтому все фейерверки я наблюдаю, что называется, с первого ряда. И, вы знаете, во-первых, необычное было начало. Это было не, как всегда, в 10 часов, да, ну, там, 10:30 иногда в белые ночи. Это было в 12 часов ночи, то есть в полночь. И это продолжалось полтора часа почти. То есть я такого, честно говоря, не помню. Но что удивило, это то, что обычно в это время скапливались под окнами толпы людей, которые смотрели этот фейерверк, кто приезжал на Горьковск, они тут вот как бы стояли, смотрели. Большое количество машин останавливалось. В этот раз очень мало людей и не очень много машин. Ну, то есть там машины были, но вот такого, как всегда, когда люди кричат «Ура!» под окнами. Нет, этого вообще не было, понимаете?
Вам кажется, что как бы звуки хлопков уже вызывают какие-то нити ассоциации, или то, что люди в принципе
вообще...
В принципе, атмосфера какая-то вот не произошла?
Вы знаете, я когда в 10 часов, знаете, как у собаки Павлова, условный рефлекс, не выделил слюну на фейерверк, я решила, что, может быть, его не будет по какой-то причине. Когда в 12 раздался хлопок, как мы теперь часто говорим.
Нет, но когда мы говорим про фейерверки, то это действительно хлопок. Это действительно
да, хлопок, да. Но, понимаете, отличить хлопок от хлопка...
Вот именно, по звуку, да, очень сложно.
Очень сложно. Поэтому, когда первый хлопок раздался за окном, я даже вздрогнула, потому что, в общем, я уже забыла про то, что должен быть фейерверк. И потом, когда раздался уже второй хлопок, я сообразила, что да, все-таки не, они нас не избавили от этого зрелища, и поэтому я подошла к окну, увидела вот это зарево огромное, то есть просто со всех сторон. Ну, вот честно, я такого фейерверка не помню. Не знаю, то ли это какие-то неизрасходованные запасы, я не знаю. Но вот даже...
Кстати, могли в теории попридерживать. Ну, прошлый год был первый год войны, потом ковид, в общем, все как-то было не до праздника.
Ну да, 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 да. Нет, были уже с тех пор какие-то фейерверки, и на 9 мая, естественно, был фейерверк. Но вот это было какое-то огромное зрелище, и удивительно было все-таки относительно небольшое количество людей, которые при этом присутствовали. Вот, то есть, как вот всегда это бывает, и сирены машин орут, и люди какие-то кричат под окнами. Нет, этого ничего не было.
Я сейчас как-то вспомнил от этого рассказа, как у нас был Новый год, вот этот Новый год в Германии, в Берлине. Здесь немцы всегда очень любили фейерверки пылять, и в этом году это было особенное буйство. А потом развернулась общественная дискуссия, что, может быть, все-таки не стоит, если мы тут напринимали миллион украинских беженцев, которые, в общем, от хлопков тоже как бы бежали, и, в общем, у них ассоциации бух-бабах вызывает, наверное, не самые правильные какие-то. Так, слушайте, ну а если говорить все-таки про настроение, потому что я когда готовился к этому эфиру, я читал, изучал в том числе украинские всякие разные паблики, как это там обсуждается, под какими углами комментируется. Там, по-моему, очень ждут, очень надеются на какую-то реакцию. Вы видите, что сейчас вот часто начнется паника. Если попадало, так сказать, на рублевские дворцы все это дело, то они начнут вывозить своих детей, и вот с этого-то все и посыпется. То вот, ну, вот, да, вот сейчас крысы с корабля побегут. Как вам кажется, насколько можно вот этого ожидать?
Мне кажется, что вот так вот прямо ожидать, что сейчас все посыпется, не стоит. Потому что... у человека удивительная способность к адаптации. Вообще мы наблюдаем, да, вот уже полтора года, как человек, как такое, я бы сказала, замечательное лесное животное постоянно адаптируется к ситуации конкретной. И вот то, что сейчас говорят о большом количестве людей в ресторанах, это же чистая правда. Понимаете, я сначала думала, что это касается только Москвы, но я могу сказать, что в Петербурге та же история. В Петербурге стало больше людей в ресторанах. В маленьких, больших, понимаете?
Петербург-то сейчас, получается, в каком-то смысле он стал даже более мирный, менее фронтовый город, чем Москва, потому что до Петербурга еще сложнее от Украины до дронов долететь. Кстати говоря, пока я, да, не забыл, к вопросу про рестораны. Пожалуйста, не забывайте, что нашему каналу можно и нужно также донатить, если есть у вас такая возможность и желание. Это сопоставимо с походом не то, что в ресторан, а максимум с чашкой кофе, может быть. А для нас это все равно очень важно, особенно если это регулярные пожертвования. И, как обычно, все описания всех способов, которыми эти пожертвования можно сделать, можно найти в описании под нашим видео. Мы принимаем криптовалюты, любые другие валюты прямыми переводами на карту. И есть подписка и для тех, кто в России, и для тех, кто не в России находится. И так далее, и тому подобное. И теперь давайте вернемся, да, к нашим дронам, чуть было не сказал, к нашим баранам. Как это подает российская пропаганда? То есть, насколько я понимаю, я российские каналы тут не смотрю, в общем, я не за этим уезжал, вот, но читаю, пытаюсь хотя бы читать. Я так понимаю, что там просто оглушительное молчание. И, в общем,
ну да, вы знаете, вообще это удивительно, чем неожиданнее события, которые происходят, тем меньше реакция со стороны пропагандистов. Правда, вот я сегодня услышала, но это кусочек буквально был реакции господина Соловьева, который сказал: а что вы, собственно, радуетесь, обращаясь к россиянам, что упало на Рублевку? Вот это же такие же россияне, как вы, это же такие русские люди.
Ну, только немножко богаче.
Да, только немножко богаче. Знаете, но почему-то никто не думает о том, что в том же Харькове... большинство населения – это русские люди, это люди, которые с детства говорили по-русски, и это русскоязычное население, понимаете? Люди с русскими фамилиями, ничего…
Русский мир.
Да, русский мир, да. Но русский мир, понимаете, об этом мы еще к этому вернемся, действительно. В международной панораме, потому что действительно русский мир сейчас размазался таким тонким слоем маслом, об этом говорили, по земному шару, и буквально какие-то отдельные участки, где побольше масла этого и поменьше масла, но действительно русский есть сейчас практически везде, и не самый худший русский, кстати говоря. И когда господин Соловьев вдруг начинает призывать к совестливости своих сограждан, которые подумали, я считаю, что это логичный ход мысли, когда человек думает, ну да, вот сейчас упало, да, вот над Рублевкой появились, вот как бы, ну может быть, они наконец как-то вздрогнут. Пока что, к сожалению, не сильно вздрогнули. Вот очень многие мои знакомые, кто сейчас бывает в Москве, к сожалению, давно не была, надо столицу, но многие говорят, что разговоры в ресторанах – это в основном разговоры о том, как поднять бабло. Извините за выражение, это совершенно мне не свойственно. Все, кто меня знают, знают, что я обычно более литературно выражаюсь, но вот буквально, если цитировать дословно людей, которые сидят в ресторанах, они говорят о том, как поднять бабло, как какой-то очередной запустить стартап на вот эти вот деньги. То есть, понимаете, в общем-то, известная фраза о том, что кому война, а кому мать родная, кому война, да, поправимся, с война, кому мать родна, она очень хорошо подходит к нынешней ситуации, понимаете? И я боюсь, что чем ближе мы к Рублевке находимся, тем больше люди думают пока что не о том, что на них что-то упадет. Наверное, я более того уверена, что система ПВО конкретно в районе Рублевки работает, возможно, чуть лучше, чем в районе где-нибудь Беляева. Да?
Ну, дроны-то, они так низко летят, что их действительно, их ПВО очень сложно сбивать. Тут не надо быть военным экспертом, чтобы это понимать. Там скорее радиоэлектронным подавлением, действительно.
Да, ну, понимаете, они хоть и низко летят, но все-таки не так низко, чтобы вот эти двух-трехэтажные прекрасные виллы четко в них попадать, понимаете? Проще попасть, наверное, в какой-то многоквартирный дом. Понимаете, почему, собственно, и произошло, что все-таки там пятиэтажный или шестиэтажный, я сейчас не помню, вот тот, где врезался в стеклянное ограждение лоджии. Да? В общем, понимаете, я не знаю, что должно произойти, чтобы эти люди встряхнулись. И мы не забываем еще и о том, что очень многие, скажем так, чиновники нижнего звена, те, у кого была возможность, мы не будем говорить, что большинство или там какой-то процент сейчас высчитывать, но достаточно большое количество людей уже уехало, либо отправило семьи свои, понимаете? Вот мне кажется, что те, кто сейчас остаются и поднимают бабло, это те люди, которые действительно, в общем, у них уже атрофированы там эмпатия, может быть, даже в какой-то мере страх, я не знаю, какие вещества помогают. Знаете, таблетка от страха, таблетка от глупости, что им помогает сейчас, понимаете? Ну, там периодически кто-то умирает там от сердечного приступа, ну да.
Кстати, наверное, среди уехавших мы чаще слышим такие случаи. Например, вот была в первые месяцы войны, была череда загадочных смертей нефтегазовых топ-менеджеров, ну так они все за границей умирали.
Да, 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 ну почему-то именно вот из этой отрасли, видимо, очень вредная отрасль, да, наверное, нанюхались, в общем, каких-то неправильных химических веществ. И вот что-то такое произошло. Правда, такие странные смерти, иногда даже семьи с ними вместе как-то так одновременно умирали. Но это, понимаете, об этом можно говорить бесконечно. Это такой постмодернизм, который мы даже сейчас обсуждать не будем. Это, я думаю, будущие Кафки, Ремарки, не знаю, там, Сорокины, Пелевины, вот когда-нибудь они опишут это в подробностях, и это будет потрясающее, наверное, чтение. Потому что то, как человеческий род разделился на парнокопытных, рогатых, пушистых и непушистых, это удивительно, понимаете? Я никогда не думала, что человеческая природа столь разнообразна, и более того, что она столь адаптивна. Вот когда ты видишь, как человек к любой ситуации приспосабливается, это удивительно.
Не может ли получиться адаптация людей вот к этому, что произойдет сейчас консолидация, в таком в нехорошем смысле слова консолидация, и вот тут-то эта война действительно станет народной, как мечтала пропаганда российская с самого начала. Ну, типа, вот стало по простым россиянам прилетать. Они могут... Может возникнуть такой инстинкт мщения, желание мщения. Это, не задавай себе вопросы, почему все началось, кто начал.
Ну, знаете, для того, чтобы возникло желание мщения, должна оставаться, во-первых, сила, во-вторых, некоторая пассионарность, которая присутствовала в самом начале кампании, как мы помним, да, когда там вывешивали у себя на аватарках триколоры, когда там последняя буква латинского алфавита вдруг появлялась, значит, в качестве нашей первой и главной. Понимаете, мне кажется, что сейчас люди просто устали. Мы тоже об этом говорили. Вот это скорбное бесчувствие, опять же, цитирую название фильма Сокурова, вот это скорбное бесчувствие, оно сейчас очень многими людьми овладело. Я по себе могу сказать, в общем-то, я всегда была таким политическим животным. Да? Мне было всегда интересно, что происходит. Я просыпалась первая, смотрела новости. И я помню, как я первые 3 месяца конфликта просто плакала каждый день. Но в какой-то момент организм... Понимаете, невозможно плакать 24 часа в сутки. Ты либо умираешь, либо ты находишь какие-то механизмы адаптации к этому. И вот мне кажется, что те люди, которые посовестливее, они все это понимают, они обсуждают, они там встречаются, говорят об этом. Но вот этой страсти, вот этого безумного отчаяния нет, понимаете? Потому что либо ты должен тогда уезжать, но и там, вот опять же, возвращаясь к нашей международной панораме, я хочу сказать, там тоже свои механизмы адаптации. И здесь вот то, что теперь действительно огромное количество людей сидит в ресторанах, на мой взгляд, это один из механизмов адаптации, потому что люди встречаются, у них возникает на некоторое время ощущение нормальности. Вот они пришли, вот мы с вами там что-то заказали, выпили, закусили, да, и у нас с вами ощущение, что вот вроде все так же, да, вот за окном фонтанка у нас там...
Вообще во время чумы пировать-то хочется, как известно, еще больше, потому что...
Потому что любая трапеза может оказаться последней, да, мы понимаем, что... последний ужин, он же последняя трапеза. Это не только библейское понятие, но и, в общем-то, я бы сказала даже, наверное, во многом человеческое. Почему люди, кстати говоря, приходя с похорон, они идут на поминки и едят очень много, и пьют очень много. Это тоже реакция на горе, реакция на потерю, понимаете? Поэтому, некоторые вещи я заметила. Я заметила, например, какие-то новые венки на... Знаете, я езжу на дачу по трассе, которая проходит там через поляны, Каменку и так далее. Вот там довольно много могил неизвестных солдат, то есть еще со времен, видимо, Финской войны и наверняка Отечественной войны. Вдруг вот вчера я там проезжала, я увидела венки с триколором, то есть свежие венки. Честно говоря, останавливаться не стала и проверять, были ли какие-то, скажем так, добавления надгробные все эти памятники. Но, в общем, вот это я заметила, понимаете. И общая тревога вот там немножечко ощущается. Ну, понятно, там всегда какие-то воинские части, какие-то там в области они есть. И там может быть, понимаете, может быть, это ощущение, оно вот как-то связано и с этим тоже. Но в целом, мне кажется, люди адаптировались. Люди адаптировались. Должно произойти что-то безумное. Вот даже, кстати говоря, вот эта риторика Пригожина, которая появилась, матерная риторика, да, вот последняя его реакция на, кстати говоря...
Матерная она у него вся реакция, вся такая реакция. А, да. Нет, но такое ощущение, что он у Путина может чуть ли не как-то не рейтинг перехватить. Ситуация, когда президент отмалчивается, а этот товарищ все комментирует.
Честно говоря, я уже девушка не молодая, много чего слышала в своей жизни, но вот те слова, которые он употребил после атаки дронов как раз на Подмосковье и на Москву, я этих слов вот в такой концентрации не слышала давно. Понимаете, это прямо, если запикивать каждое нецензурное слово, то там будет один сплошной такой красивый пик, потому что, в общем, цензурных слов там не было. Вот. И, может быть, вот, кстати говоря, такие люди, как когда-то Жириновский, теперь, кстати говоря, много говорят о том, что вот на место, что Пригожин...
На место Жириновского, да.
Да, не столько на место президента, сколько на место Жириновского, потому что Жириновский, конечно, это был такой народный трибун. Я знаю массу людей, вполне пристойных, которые голосовали за ЛДПР только из-за Жириновского. И как только его не стало, они перестали вообще вспоминать, как, к какой партии он относился. Вот мне кажется, что он занял вот эту нишу сейчас, и вот эта риторика, вот этот мат, вот это вот все, это находит какой-то отзыв в сердца глубинного народа, понимаете? Потому что, конечно, это никак не уже не действует на публику с высшим образованием, на всех этих квиаклов, но на глубинный народ, наверное, это еще как-то действует.
Так что... Но глубинный народ, мне кажется, разными способами будут действовать параллельно. Вот сегодня новость в издании ЗАГС.РУ появилась, что в Петербурге приступили к формированию участковых избирательных комиссий на выборы следующего года президентские, и внезапно туда не стали брать кандидатов от «Яблока и Справедливой России», которые в петербургском ЗАГС-собрании-то представлены. Вот, а на представители КПРФ в Невском районе, по данным ЗАГС.РУ, вообще оказывали давление. Там можно с подробностями на них на сайте ознакомиться. Как вам кажется, а есть ли какой-то смысл вот в таких процедурных методах мухляжа на выборах, если в условиях военного времени тотального, там, цензура зачищена и так далее, все равно можно рисовать вообще какие угодно цифры и не бояться протеста? Зачем тогда мелочиться с этими избирателями?
Я думаю, это абсолютная ширма, это абсолютная декорация. И, в общем, это опять желание показать, что все нормально, и у нас проходят выборы. Естественно, представляете, ну вот у нас два яблочника в ЗАГС-собрании. Это Борис Лазаревич Вишневский и Александр Шишлов. И эти два человека умудряются поднять бучу, ну, бучу общепризнанную.
Да, теперь слово «буча» как синоним поднять. Да, кипиш, да, или, да. Нет, кипиш или шуфер, тут какая-то тюремная.
Да. Понимаете, постоянно они такой неудобный фактор. И то мы знаем прекрасно, что у Бориса Лазаревича я как член избирательной комиссии с многолетним стажем, я могу сказать, что вот скандалы, даже в моей комиссии последний раз был скандал, когда пришли какие-то очень странные люди в самом конце, там начали проверять, причем они были одеты в черное, начали проверять, как мы там подсчитываем, как мы там сидим, понимаете, это были совсем-совсем не демократические силы, которые пришли проверять, насколько продвигается их кандидат.
А, нет, кстати говоря, простите меня напомнить, а Максим Резник, он же тоже вроде бы был, или он уже не депутат?
Нет, ну тогда же была развернута вот эта кампания с наркотиками против него, если вы помните.
Как да, раз. Это дело помню.
Он в результате, это было как раз в момент подготовки и начала избирательной кампании, и в результате, конечно, он уже не участвовал, поэтому, да, Резник уже не был.
Не переизбрался.
Да-да-да.
А, ну да, собственно говоря, у меня когда с ним было интервью, он не в России.
Да, был, совершенно... да. Я уже сейчас не могу точно все детали и хронологию этих событий воспроизвести, потому что когда именно началась кампания против него, ну тоже вот еще один человек, которого было видно в нашем ЗАГС-собрании. Вот, и как бы, в общем, там есть еще несколько человек, даже не буду называть их имена, вы тоже их знаете хорошо, которые, ну, в общем, как-то чуть-чуть вроде поменяли сейчас свою позицию, по крайней мере, они не выступают с позиции оголтелого такого зет-патриотизма, понимаете, и поэтому, ну, конечно, от остатков вот этих вот, которые там что-то воду мутят, надо, конечно, избавляться, так, конечно. Извините, я уже это говорю, надо вот опять ставить вот такие вот значки, потому что после истории с Виктором Шендеровичем, когда понятно, в каком контексте он говорил о наших мальчиках, да, но когда люди перестали вообще воспринимать нормальный язык литературный, иносказание, иронию. Понимаете, все стало восприниматься в каком-то первом приближении. Вот у французов есть вот это вот выражение «au premier degré», это в первом как бы приближении, в первом градусе, да, вот уже ты говоришь какие-то слова, и ты сразу себя ловишь на том, что тебе потом могут сказать даже не только, так сказать, люди, не разделяющие твоих взглядов, но и даже те, которые...
Даже разделяющие.
Что-то, да. Да, понимаете, в общем, в жуткие времена живем, товарищи.
Воспаленные, вот, да, я бы сказал бы, да. Да. Причем, да, мне кажется, да, те люди, которые разделяют взгляды, это как раз от них, по-моему, даже чаще ловятся волны хейта, потому что противоположные вот эти лагеря, они друг от друга уже давно ничего не ждут, как бы махнули друг на друга рукой и, в общем, даже не пытаются там.
А вы знаете, Андрей, я такую странную вещь заметила, что, как ни странно, извините, странно, не странно.
Так, что... я только на всякий случай сразу скажу, что у нас одна минута, потом будет перерыв.
Да, давайте, да, именно попробуем. Поколение, которое в свое время, в 80-х годах, 90-х, ну, уже не в 90-х, конечно, но в 80-х, в конце 70-х, умела говорить эзоповым языком, которая жила как раз в атмосфере, когда многое было запрещено, но вот умудрялись люди говорить так, что было понятно, что они имеют в виду, и вот это вот старое поколение, оно как раз очень хорошо понимает Шендеровича. А вот молодое поколение, которое... было воспитано в последние годы, да, они же не, они не привыкли к этому, они привыкли, ну а что, мы же говорим то, что думаем. Они даже не представляют себе, что у человека может быть несколько слоев понимания того, что он говорит, и у тех, кто слушает, тоже должно быть несколько слоев. Они не перестали воспринимать вот то, что мы называли эзоповым языком. Да?
Высокая такая планка.
Да, 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 да. Поэтому у меня опять большие надежды на людей моего поколения. Они, в общем-то, как бы еще остатки, многие из них остатки мозгов не потеряли.
Да, это отрадно слышать, а мы на этом уходим на перерыв на короткий и продолжим через буквально минутку.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
А у нас продолжается программа «Особое мнение». Вы смотрите YouTube-канал «Ищем выход». Особым мнением своим с нами сегодня делится журналист и переводчик Тамара Иванова-Исаева. Мы обсуждали атаку дронов вчерашнюю по Москве и на Москву и Подмосковье. Обсуждали новости из Петербурга предвыборные такие. И еще одна новость, надвигающаяся, точнее, дата, она может стать какой-то новостью, может, в общем, ничем особенно не кончиться. 4 июня день рождения Алексея Навального, на который анонсировала его команда какие-то очередные акции, в том числе предполагается, что что-то может произойти и внутри России, потому что их призывы, в общем, обращены ко всем сочувствующим Алексею Навальному людям везде. Как вы относитесь вот к таким призывам, скажем так, когда люди, находящиеся не в России, призывают к чему-то людей, которые в России остаются?
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки не только люди, которые находятся вне России, призывают тех, кто в России.
Нет, остается. Если мы сейчас говорим конкретно там про команду Навального, а можно поговорить шире, взять как бы картину, потому что...
Ну, понимаете, у них есть, если честно, у них есть один такой аргументыч. Это то, что сам Алексей Навальный находится в России, находится в тюрьме. Понимаете, вот тут уже, что называется, крыть нечем. И, правда, как эффект, я вполне себе представляю, что в очередной раз очередное уголовное дело будет против Навального возбуждено. Опять скажут, что он призывал на баррикады, и вообще это какая-нибудь экстремистская террористическая деятельность. Мы к этому уже
привыкли. Называется призыв к свержению конституционного строя и переход дороги на красный свет.
Да. Но у нас же, понимаете, если даже там против бабушки, которая скажет, что Зеленский симпатичный молодой человек, можно завести уголовное дело о дискредитации армии российской, хотя, казалось бы, где внешний Зеленский, где российская армия, то, в общем-то, можно, конечно, любые слова интерпретировать так, как это будет нужно власти. Я не знаю, честно говоря, чего ожидать от этого. Я не знаю, сколько людей способных высказывать свое мнение на улице здесь осталось. Вот если честно, Андрей, для меня главное, что я даже вот тут недавно заходила, у меня была встреча, может быть, вы знаете, есть такой маленький ресторан «Ласточки» на Петроградской, он находится за Ленфильмом, и там довольно много бывает богемы, там ленфильмовских работников, какой-то молодежи всегда было. Вот пустой, я встретила буквально одну знакомую случайно, обычно там несколько человек сидит. У меня впечатление, что не так много осталось здесь людей активных, которые в состоянии выйти. Вот. Но дай бог, чтобы я ошибалась.
Тут я тоже думаю, что вряд ли вы ошибаетесь, да, но вопрос-то в чем. А вы, кстати говоря, вы знаете хотя бы кого-то, кто собирается...
Что-то еще делать. Ну, скажем так, это не какие-то мои близкие знакомые, но в принципе есть люди, которые готовы. Да, наверное.
До сих пор.
Это какие-то там знакомые по Фейсбуку, там. Да, конечно, такие люди есть.
А что, может быть, как бы не на митингах и пикетах, да, только свет клином сошелся, что, как вам кажется, еще имеет смысл делать вот из относительно безопасного для тех, что можно вообще еще делать? Тем, кто в России остается. Если мы сейчас такую рубрику «Полезные советы» открываем.
Да, мне кажется, что сейчас наступила ситуация, очень близкая к пандемии, потому что, с одной стороны, врачи вещают о том, как бы предупредить заболевание, а с другой стороны, заболевание развивается по собственным каким-то законам и распространяется очень быстро. Мне кажется, что все-таки, смотрите, достаточно огромное количество погибших, большое количество раненых наверняка. Может быть, это менее заметно в больших городах, но наверняка заметно в небольших провинциальных городах, откуда люди уходили. Понимаете, мне кажется, что это тоже идет какой-то процесс накопления вот этого негатива. В какой-то момент этот негатив может выстрелить. Что будет являться триггером к запуску вот этого процесса, мы не знаем. Может произойти что угодно, понимаете? Хотя, казалось бы, были вот эти вот покушения и даже убийства, там, вспомним военкора, там, вспомним дочь Дугина, вспомним там еще каких-то людей, понимаете? Тем не менее, ну это так, чуть-чуть об этом поговорили, забыли. Атака дронов на Москву. Атака дронов, когда они летали практически над Кремлем. Не знаю, что может произойти. И это может быть как какое-то внутреннее событие, которое даст толчок. Это может быть какое-то внешнее событие. Знаете, вот тот случай, когда мы сейчас не можем предсказать, в какой стране мы с вами завтра утром проснемся. Мы тоже вот об этом с вами говорили. Мы даже когда обсуждали с вами темы этой программы, мы говорили, если за ночь ничего не случится. Вот мы не знаем, что может случиться за ночь, за следующую ночь, за через две ночи, понимаете, или днем, или что может произойти. Понимаете, мы находимся в каком-то странном ватном тупике. Вот с одной стороны продолжается вот эта жуть, и гибнут люди, с другой стороны есть уже совершенно какое-то заспиртованное состояние народа, который вот в этой вате. И для меня, кстати говоря, показатель, вот это, наверное, интересно, для меня показатель моя тетя, которая, ну вот я с ней перестала говорить о политике, потому что это бесполезно, она практически все время проводила наедине с телевизором. А тут так получилось, что я ее привезла на дачу, и там что-то не работал спутник, что-то там никак не включалось, потом оказалось, что пульт не тот, а потом я уехала, и вот она сидела полторы недели или почти две недели без телевизора. И она мне говорит, ты знаешь, вообще хорошо. Вот я как-то так вот нормально себя чувствую там.
Детокс.
Вот, да, да, вот когда телевизор подключили, кот перестал приходить есть, он слышит телевизор и убегает, понимаете? То есть какие-то... потом там она перестала смотреть Соловьёва, потому что он теперь очень поздно. Она говорит, знаешь, тут попыталась при мне посмотреть «Бесогон». Вот, но даже она сказала, что-то, говорит, раньше вроде он как-то умнее говорил, а тут какие-то странные вещи говорит. Ну, то есть, понимаете, даже вот у людей, вот у глубинного народа какое-то происходит все-таки негативное тоже накопление, и они начинают понимать, что, наверное, что-то все-таки не то. Потому что как только после этого задаешь такой вопрос, ну, а, собственно говоря, тогда зачем? Вот одно маленькое слово короткое – зачем? Зачем все это? Никто не может ответить.
Просто... Ну, уровень тревожности даже вполне себе замеряемый социологами тоже растет. Сейчас выше 40%, пик был 70% в конце сентября после объявления мобилизации, потом он резко упал, но вот в последние недели стал снова расти.
Как будто бы... Ну вот, кстати говоря, если все-таки будет объявлено, как требует сейчас Пригожин, всеобщая мобилизация, хотя, конечно, это, понимаете, вопрос даже не в том, чтобы мобилизовать людей, вопрос, что им дать
в качестве... Переварить, доставить, да, что им дать в качестве оружия, и как там они против, в современной войне, против тех же самых беспилотников, дальнобойной артиллерии и так далее, не очень понятно, что можно навоевать, завалив пушечным мясом.
Ну, конечно, конечно, но все равно, как, допустим, не знаю, там, древнего человека с прощой поставить против, я не знаю, танка, понимаете? Но это как есть вещи, которые... Это все вопросы, Андрей, понимаете? Потому что не мы, к большому сожалению, не знаем точной ситуации на фронтах, да? Не, я думаю, очень большая усталость, не знаю, почувствовали вы это или нет, мне кажется, что и в Европе большая усталость. Вот мне так кажется, уже от войны, понимаете?
Есть. Я, например, могу так сказать, я периодически снимаю, ну, там, для Белсата и так далее, уличные опросы, да. И когда спрашиваешь немцев про поддержку Украины, да. Там происходит такая немножечко ситуация, как в России с социологическими опросами, только в обратную сторону, в том смысле, да. Что в России... Все 146%, конечно же, за войну, но не учитывается один важный нюанс, что это 146% при явке там 1%, а 99% опрошенных, на самом деле, они не за, они просто отказались разговаривать. Вот, вот здесь это все, не, ну, конечно, не такой сильный перекос, но я тоже в последнее время обратил внимание, что очень многие отказываются разговаривать. И если ты пытаешься с ними просто поговорить, они тебе не под запись говорят, что ну что-то как-то вот да, вот может уже как-то все. Вот. Но при этом тоже понимают, понятно, что здесь нет никаких репрессий, никого ни за что не накажут, но общественное мнение тоже, они понимают, что как-то вот немножечко неудобно и стыдно озвучивать такое мнение, поэтому на камеру они этого не скажут, а вот те, кто за решительную поддержку дальше до победного конца, вот они будут разговаривать, в том числе с журналистами. Вот. Но... Это все печально, но тут тоже, как бы, человека, мне кажется, бесполезно обвинять, это человеческая природа, это как бы нормально.
Да.
Если устают, с этим ничего не сделаешь.
А мне кажется, даже пошло какое-то сближение точек зрения, как ни странно это звучит, да, потому что те, кто были такие ярые сторонники операции, которые вот прямо были такие патриоты, они сейчас видят, что все застряло, что очень долго и как-то не очень успешно развивается. Они стали чуть сдержаннее. Ну, я имею в виду те, кто поумнее, кто там пытается что-то анализировать. Я не говорю...
Патриоты и поумнее, это, конечно, тонкая такая. Да,
послушайте, тонкая, а мы же знаем с вами, даже среди наших знакомых, ну, что там, если мы можем назвать ту же группу «Аквариум» или там группу «Би-2», или там еще кого-то из наших прекрасных там музыкантов, писателей, художников, артистов, да, где люди совсем не глупые. Ну что вы скажете, Владимир Машков глупый человек? Нет, он не глупый. Мне доводилось видеть в рамках. Он не глупый, абсолютно. Когда он... Вот поверьте мне, он не глупый человек.
Интереснее говорить про человека с позиции а-ля Владимир Машков, но только который не руководит никаким бюджетным учреждением, да, и не получает за это никаких преференций, потому что там все-таки конфликт интересов. Ну, согласитесь, да. Явно. К тому же актеры, не знаю, творческое, там же люди не столько мозгами, сколько душой скорее работают, творческие люди. Это же не то же самое, что академики. Там как раз супервысокий интеллект.
Послушайте,
слушайте, а можно еще вопрос? Вот, да, просто тут все больше зреет у нас в чате. Чуть-чуть про живопись поговорить. Что у вас висит за головой? Потому что у нас выделяются версии, одна интереснее другой в чате. Что там?
Да, ну я даже не знаю.
Как тесте Роршаха рассматривают за вами люди?
На самом деле, это картина художницы Зины Сотиной, достаточно известной художницы в Петербурге. Кстати говоря, одну из ее первых выставок организовывал как раз Владимир Путин, как ни странно. Uh-huh. И более того, у него даже есть картины Зины. Она потрясающий человек, потрясающая женщина, которая прошла много-много периодов, об этом тоже можно писать в своей живописи. И у нее всегда какой-то персонаж на фоне Петербурга. Там вот, если присмотреться, там есть Исаакиевский собор. Угу. И это, как ни странно, да, когда она начала писать этот портрет, сначала безликий, потом ее муж Сергей Дебежев, который, к сожалению, оказался сейчас совершенно по другую сторону баррикады, уже давно не ее муж, подошел и сказал: «Ой, посмотри, слушай, это же очень похоже на Тамару». И она, да, это доделывала уже такой портрет. И, в общем, ну это уже было очень давно, многие много-много лет назад. И действительно, очень, очень приятная такая, я бы сказала, жизнеутверждающая живопись. Поэтому я с удовольствием всегда и смотрю на него. И три картины, которые висят в моей гостиной, это картина Зины Сотиной. Еще одна картина стоит Алексея Кирьянова, очень оппозиционного художника сейчас. Так что у нас такое смешение стилей. Но Зина прекрасно, она занимается только живописью сейчас.
Ну, знаете, вот... Вы как сказали, я тоже достал узнавать, и пишут в чате, что очки похожи. А я пользуюсь случаем, еще раз напоминаю, что мы тоже в каком-то смысле свободные бедные художники, поэтому единственный источник средств к существованию для нашего канала – это ваши донаты. Еще раз обращаю внимание, что в том числе прямыми переводами на карту и по номеру телефона нам можно жертвовать. Это пока еще абсолютно законно. Можно также в криптовалюте делать, можно оформить регулярную подписку. Те, кто не в России, любые суммы, даже несколько десятков рублей, особенно если это регулярная подписка, они как раз для нас все меняют. Нам осталось с вами еще две темы обсудить, да, которые мы хотели. Это, так сказать, продолжая разговор про искусство, дело Беркович-Петричук. Как вам кажется, насколько мощный эффект запугивающий будет на творческую элиту? Какие будут последствия для театров, например? Потому что я вот все эти полтора года, да, мы видели волны отъезда. ну, как-то мне кажется, я могу ошибаться, у меня может быть личный перекос какой-то, да, кажется, что там журналисты, все-таки активисты, общественные деятели, они немножко больше уезжали. Потом уезжали айтишники, кто просто мог себе это позволить, кто бежал от мобилизации. Какая-то такая творческая элита, то есть, опять же, кино, театр и так далее, по-моему, массового исхода не было пока. Может ли он, например, сейчас начаться?
Массового, возможно, не было, но знаковые исходы были. Начиная от Ренаты Литвиновой, да, который произошел. И, кстати говоря, вот мы говорили с вами об интеллекте артистов и руководителей театров. Помню метание Константина Хабенского, потому что я была на его пресс-конференции в Петербурге сразу после отъезда Ренаты Литвиновой, когда он был вынужден заменить спектакль, потому что ее уже
Додина
не было.
Еще сюда вспомнить.
Это, да. И как бы, и когда я ему задала вопрос, ну вот как вы считаете, когда говорят Пушке «искусство молчит», вот он сказал, ну вот приходите на спектакль, посмотрите. Вот, на самом деле, мне кажется, и вот видно по теперешним его метаниям, кстати говоря, что, конечно, совесть в этом человеке, как говорит Шендерович, по крайней мере, квартировала. То есть он, в общем, понятно, что он мучается. Это не... И мне кажется, он просто не очень привык врать вот так откровенно, потому что есть люди, которые прекрасно, очень убедительно говорят. И вот тот же Никита Михалков в «Бесогоне» – это удивительная история, понимаете? Это нанизывание фактов и лжи в такое вот красивое, такое, я бы сказала, в четки, такие четки, да, потому что это такое почти религиозная программа. Вот, и он говорит всегда очень убедительно, что бы он ни говорил, кого бы он ни поддерживал, Ельцина, там, Горбачева, Путина, он всегда очень убедителен. А Хабенский из тех людей, которые вот, у них совесть, у них есть еще совесть. Так что, мне кажется, есть знаковые, но Хабенский здесь, он пытается еще быть здесь, но есть знаковые отъезды, согласитесь. И та же Литвинова.
Алла Пугачева.
Про Аллу Пугачеву мы уже говорили неоднократно. И Максим Галкин. Кстати говоря, я вот, будучи в Турции, видела афиши его выступлений, и мои друзья были на его концерте, сказали, что был просто аншлаг, и люди просто...
А по Германии он тут ездил, когда, я помню, ну, май месяц вот только что отъездил, тут вообще был чёс, по-моему, 14 городов.
Да, 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 и он иногда просто даже делает дополнительные концерты. Потом мы прекрасно знаем, мой один из моих любимых художников вообще... таких, я бы сказала, друзей. Это Сава Савельев, Андрей Савельев, бывший журналист, и актеры, и режиссеры, который поставил спектакль «Я Марлена», и этот спектакль. И как раз «Берегите ваши лица». Вот все это уже идет в Тель-Авиве, идет на Кипре. Они работают, понимаете? Это очень многие люди из Гоголь-центра, они находятся там, они работают, они показывают спектакли. Поэтому, что касается, ну, там можно вспоминать ту же Ахеджакову чудесную, да, замечательную, одну из, может быть, лучших наших актрис. Вот. И таких примеров, если мы с вами пороемся сейчас, мы найдем очень много таких примеров. Это, понимаете, может быть, численно этих людей меньше, чем тех, кто пытается выживать здесь. Но качественно эти люди, их невозможно не замечать. Это самые интеллектуальные, очень часто талантливейшие из талантливых, потому что, ну, я не знаю, кого из ведущих можно было бы сравнить с Максимом Галкиным. С его, кстати говоря, и с точки зрения интеллекта его тоже, понимаете?
Там, вот, да, и, там, да, это видно.
Да, Максим Галкин, я не сказала, что он у нас иначе. Поэтому, да, наверное, надо это упомянуть, поскольку я уже здесь сижу, вот, признанная иноагентом. Так вот, таких очень много. И сейчас, мне кажется, вообще было бы сейчас очень интересно приехать в тот же Тель-Авив, посмотреть на вот эту творческую интеллигенцию нашу, и как она себя реализует там. Потом это все люди, которыми мы гордились, понимаете? А Пугачевой до сих пор боятся говорить грубо. Вы заметили? То есть вот там есть какая-то та самая красная линия, которую боятся переходить. Вот, потому что все время есть надежда. Я даже смотрю на вот эти вот иногда, они же за счет заголовков работают, эти статьи, да, что Пугачева собирается вернуться, там что-то, что-нибудь еще. Потому что вообще-то им бы очень хотелось, чтобы так случилось. Это был бы огромный аргумент, потому что это по-настоящему народная героиня Алла Борисовна. И если бы вдруг она вернулась, ну, представляете, какой был бы козырь в руках вот этих вот всех замечательных патриотов. Но вряд ли это случится в ближайшее время. Да, поэтому, что касается того, что произошло с Беркович, с Петричук, это... История вообще, конечно, это палка о двух концах. Мне кажется, если даже Розенбаум, обратите внимание, Александр Розенбаум, который в особом либерализме, скажем так, замечен не был в последние годы, и то он сказал, что мы перегнули палку, пора давать задний ход. Понимаете, именно про историю с Беркович. То есть мы напомним, наверное, зрителям, да, что речь идет о спектакле, который был поставлен несколько лет назад, который получил уже кучу премий, по-моему, 20-го года, да, спектакль «Финист Ясный Сокол»?
20-го или 21-го, да.
Да, 20, мне даже кажется, 20-го. Он получил несколько...
Да, престижных... 21-м он «Золотую маску» получил.
Да, да. Да, «Золотую маску» там еще там. То есть это... И тема, кстати говоря, тема девушек русских, выходивших замуж за там, маджахедов и так далее, эта же тема, она поднималась уже и в кино, и везде. Я вообще не понимаю, то есть, вернее, я все понимаю, не за спектакль была арестована Беркович, не за спектакль.
А за украинские стихи.
А за стихи, конечно. Стихи потрясающе талантливые, разошлись каким-то сумасшедшим веером огромным по сетям. И, понимаете, очень сильные, против них даже сказать нечего. Они настолько убедительные и сильные. Потом все-таки она знаковая фигура, она связана, мы знаем, что у нее есть родственные связи с Ниной Катерли. Нина Катерли тоже знаковая фигура для Петербурга. Понимаете, это такой, кстати, может быть, не такая громкая история, как с Кириллом Серебренником, но для Петербурга это громкая история. И знаете, ну, мы можем все-таки и какой-то, бывают и хорошие новости, да, и историю, допустим, с малым драматическим театром можно считать такой хорошей новостью, что все-таки не закрыли полностью, что все-таки отделались штрафом, что все-таки там уже...
Ну, ценой того, что Козловский не будет выступать. Ну, это на самом деле уже другая тема у нас.
Да, это другая история, но это все на самом деле...
Времени остается много, да, потому что около 5 минут до конца эфира мы хотели еще поговорить про Турцию. Я напоминаю, что лайков сейчас у нас меньше 300, как-то совсем картина... Не знаю.
Да, не
давайте досыпем лайков, пожалуйста, да. И расскажите про Турцию, вот откуда вы вернулись. Да. Там да, тоже мало поводов для радости. Вот, хотя, да, с другой стороны, с точки зрения, допустим, наших релокантов, у которых могли бы возникнуть проблемы, может быть, оно все и к лучшему кончилось. В общем, как это было, с кем вы там это обсуждали, что говорят турки? Да.
Ну, во-первых, значит, тут два момента. Я, как ни странно, объездив достаточно много стран, в Турции не была никогда. То есть меня как-то вот отвращало вот этот, знаете, отдых, все включено. Мне как-то казалось, ну, я знала, что там есть что посмотреть, что есть античные развалины. Но вот как-то, да, до Турции я не добиралась, здесь я добралась, чтобы встретиться и с близкими, и с друзьями. И я была потрясена, во-первых, красотой этой страны, величием этой страны, действительно, чистотой, зеленью, потрясающими там цветами, пахнущими морем. Но это мы все знаем про Турцию. Значит, второе, что меня потрясло, это количество наших людей, причем не только наших, но там и украинцы, там и русские, там и белорусы, которые сейчас либо прожили уже несколько месяцев там, либо вообще постоянно осели. Кто-то получил вид на жительство, кому-то не повезло, кто-то находится в том, что называется оверстей, то есть не получив вид на жительство, а по второму разу не пошли и, в общем, да, предпочитают там при отъезде заплатить какой-то штраф и ну, какое-то время еще там пожить. Значит, крошечный городок под названием Каш, похожий на что угодно, кроме турецкого городка в нашем представлении. Это похоже на Испанию, это похоже на Италию, на Францию. Это такой средиземноморский, цветущий, маленький, красивый городок, где в чате «Наши в каше» зарегистрировано 10 тысяч русских. 10 тысяч русских. Понимаете, надо видеть, это действительно маленький город. Я не говорю об Анталье, полутора миллиона. Да, вот, значит, и...
Как сообщают на Википедии, всего там 50 тысяч человек, это даже с агломерацией.
Да, понимаете?
Каждый пятый русский.
Да, да, то есть Может. Сейчас вот будем ли мы их прибавлять к этим 50 тысячам, да, или там будем их вычислять. Потрясающая самоорганизация этих русских. Они... там какие-то оказывают услуги, они об этом пишут, там кто-то делает суши, доставляет их на дом, кто-то делает маникюр, делает прически, то есть там большинство работает, продолжает работать дистанционно, то есть огромное количество менеджеров, психологов, ну, то есть я такого, честно говоря, разнообразия профессий не видела. Более того, ты просыпаешься утром от двух вещей. Сначала в 4:50 там что-то пропел мула, и ты так уже спишь полглаза. Примерно в 8 утра сосед в другом здании.
А все-таки, поскольку остается буквально пару минут, что с выборами-то?
Да. Теперь очень интересная была атмосфера. Я попала между двумя турами выборов, то есть между первым и вторым. И мы говорили, поскольку довольно долго уже люди, которых я видела, жили в этот момент в Турции, мы говорили с турками. И вы понимаете, что меня поразило? Ни один из людей, с которыми мы говорили, не голосовал за Эрдогана. Они все голосовали за оппозицию. А мы... ну, наверное, переговорили с десятком или с полутора десятком турков. Это были и владельцы гостиниц, и официанты в ресторанах, понимаете. Это, в общем, публика такая, обычная публика, которая...
Вы говорили по-турецки, кто-то у вас был, кто говорит, или по-английски?
Очень многие говорят, во-первых, практически все говорят по-английски, потому что это... город курортный. Во-вторых, многие говорят по-русски, как ни странно. Кто-то здесь учился, у кого-то русская жена, там, понимаете. Вот. Дальше. И это действительно там кафе, в котором наконец-то не варят турецкий кофе, а варят все виды кофе, к которым мы привыкли. Там просто забито людьми с компьютерами нашими, которые сидят и работают, продолжают работать. Вы знаете, люди с хорошими лицами, как принято у нас говорить. В Анталье, где я встречалась с нашим другом-англичанином, прожившим 30 лет.
Ну и на этом у нас, к сожалению, время прям совсем заканчивается. Резюмируя.
Да, публика очень разная. При этом непонятно. Они говорили о том, что возможно, кстати говоря, легкая фальсификация выборов тоже возможно, потому что вот те как раз деревни, где произошло землетрясение.
Тамара, да, у нас прям вот совсем заканчивается. Мы обязаны закончить вовремя. Да. Очень жаль, что из Турции так получилось, но будем надеяться, что в следующий раз, может быть, хотя бы у них будет. Это было особое мнение с журналистом-переводчиком Тамарой Ивановой-Исаевой. Всем спасибо, всем хорошего дня.
Да, всем до свидания.